Исторический календарь.
Здравствуйте! В студии Владимир Бычков. 3 августа 1858 года родился Матвей Казьмич Кузьмин, псковский крестьянин, Великую Отечественную войну повторивший подвиг Ивана Сусанина. Костромской крестьянин спас избранного царя Михаила Федоровича Романова от польско-литовского отряда. Как свидетельствуют летописи, Сусанин и его подвиг – это в характере и духе русского народа. От костромского крестьянина можно провести логическую ниточку к старостихе Василисе Кожиной и безвестному крестьянину русскому Сцеволе. Французы решили взять его в свою военную службу, поставили на руке клеймо «Н». Дескать, он стал собственностью Наполеона. Но крестьянин у них на глазах отрубил себе руку топором. Французы были потрясены, такое мужество патриота вызвало у них уважение. И они отпустили русского Сцеволу на свободу. Матвею Кузьмичу Кузьмину, когда началась Великая Отечественная война, было уже за 80. Почтенный возраст для тех времен, когда средняя продолжительность жизни едва дотягивала до 50. Из крепостных крестьян деревни Куракино Псковской губернии. Пахарь, плотник, охотник. У него была большая семья, 8 детей. В деревне к нему относились с опаской, побаивались. В колхоз не вступил, числился единолишником, жил на окраине, обособленно, был замкнут и немногословен. В общем, Бирюк. Его так и прозвали в деревне. В августе 1941 года деревню оккупировали фашисты. Дом Кузьмина занял комендант, а его с домочадцами выгнали в сарай. Фашисты предлагали Матвею Кузьмичу стать старостой. Но тот отказался. «Стар я, глух, какой из меня начальник?» В феврале 1942-го к Куракино вплотную подошли советские войска. Фашисты решили послать в тыл Красной армии батальон горных стрелков. Но как их туда провести незаметно? Нужен опытный проводник из местных. Тут-то выбор и пал на опытного охотника Кузьмина. Он хотел было опять сослаться на свою немощь, но командир фашистского батальона без обиняков сказал ему: «Откажешься, расстреляем тебя и всю твою семью. Проведешь нас в тыл красным, наградим». Старик все понял, поторговался для вида, а потом потихоньку послал своего внука Васю предупредить советские войска о немецких планах. 13 февраля 1942 года горные стрелки отправились с проводником Кузьминым в советский тыл. Расстояние до нужного района было всего 6 километров, час ходьбы, не более. Однако Матвей Кузьмич водил их всю ночь, а под утро уставшие и продрогшие горные стрелки попали под плотный пулеметный огонь советской стрелковой бригады. Более 50 фашистов полегли на месте, 20 попали в плен. Но Матвей Кузьмич об этом уже не узнает. В самом начале боя его убил командир немецкого батальона. О подвиге 83-летнего крестьянина стало известно благодаря статье в «Правде» военкора Бориса Полевого. Было и сообщение Совинформбюро. Однако звание Героя Советского Союза Кузьмин получил лишь в 1965 году, в канун 20-летия Победы. Впрочем, еще в 1947-м на станции московского метро «Партизанская» Измайловский парк была установлена скульптура Ивана Кузьмича, и в надписи сказано, что он повторил подвиг Сусанина. 3 августа 1890 года в Москве родился архитектор Константин Степанович Мельников. Он стал известен в 1923 году, когда построил деревянный павильон «Махорка» на Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке. Тогда она располагалась на территории нынешнего парка культуры Горького. Павильон стал настоящим прорывом в авангардной архитектуре. Но власти эту фантазию не оценили. Мельникова критиковали все, кому не лень. Заступился лишь Алексей Щусев, который позднее поручил Мельникову спроектировать саркофаг мавзолея Ленина. Ну а мировой знаменитостью Мельников стал в 1925-м после постройки советского павильона на международной выставке декоративных и промышленных искусств в Париже. Потом он построил в Москве несколько гаражей и домов культуры, например, клуб имени Русакова на Старомынке, а также собственный дом в Кривоарбатском переулке. Этот дом представляет собой два разновысоких вертикальных цилиндра одинакового диаметра, врезанных друг в друга на треть радиуса. Сверху здание похоже на цифру 8. Окна в одном из цилиндров имеют необычную шестиугольную сотовую форму. Внутренний объем функционально распланирован в духе авангарда. Однако в те годы проекты Мельникова резко критикуют за формализм, а в архитектуре воцаряется сталинский ампир. И он, по сути, был отлучен от профессии. Последняя постройка по его проекту датируется 1936 годом. Кстати, Мельников задолго до Зураба Церетели спроектировал гигантский памятник Колумбу. Проект должен был быть представлен в 1929 году в рамках международного конкурса для города Санто-Доминго в Доминиканской Республике. Монумент Мельникова представлял собой остекленную башню 300-метровой высоты, состоящую из двух врезанных друг в друга по вертикали конических форм и издалека похожую на песочные часы. Верхний конус был окрылен двумя лопастями-парусами, а ветер поворачивал вокруг оси отдельные части памятника, меняя его форму. Однако советские власти послали на конкурс другой проект, видимо, более идеологически выдержанный. 3 августа 1492 года началась первая экспедиция испанского мореплавателя, уроженца Генуи, Христофора Колумба на судах «Санта-Мария», «Пинта» и «Нинья». Он вывел корабли из гавани испанского города Палос-де-ла-Фронтера. Опираясь на античное учение о шарообразности Земли и неверные расчеты ученых 15 века, Колумб рассчитывал открыть кратчайший морской путь из Европы в Индию. От Канарских островов экспедиция повернула на запад, пересекла Атлантический океан и достигла острова Сан-Сальвадор в Багамском архипелаге, где и высадилась 12 октября 1492 года. Этот день стал официальной датой открытия Америки. Хотя называть Колумба первооткрывателем Америки не совсем исторически правильно, так как еще задолго до него на побережье континентальной Америки побывали викинги. Поскольку данные о тех плаваниях не вышли за пределы Скандинавии, то именно Колумба назвали первооткрывателем Америки. Европа вступила в эпоху великих открытий. Старому свету, нищему, голодному и постоянно воюющему за ресурсы, открытие Колумба дали несметные запасы золота, серебра и прочих богатств. Европа начала стремительно развиваться и стала центром цивилизации. 3 августа 1792 года скончался Ричард Аркрайт, английский фабрикант эпохи промышленной революции, владелец многочисленных патентов. А еще он считается родоначальником промышленного способа производства. Аркрайт объединил в единое целое источники энергии, станки, недорогой труд и новое для своего времени сырье – хлопок, что позволило ему впервые в истории создать массовое производство пряжи. А вообще-то Аркрайт начал свою деятельность как ученик парикмахера, потом открыл в Болтоне собственную цирюльню и мастерскую париков. На них тогда была мода. Аркрайт скупал у девушек из близлежащих деревень косы. Потом он выведал у какого-то химика секрет краски для волос и стал делать парики на любой вкус и цвет. И быстро обогатился. Но химику-изобретателю он не дал и пенни. А в 1769 году Аркрайт, как считается, изобрел предельную машину и зарегистрировал на нее патент. Он открыл крупное предельное предприятие в Кромфорде. С 1790 года его предельные машины работали с помощью паровых двигателей. Однако слава Аркрайта была омрачена обвинениями в воровстве чужих изобретений. Суд доказал, что все запатентованные им машины изобретены совсем другими. Так предельную ватер-машину изобрел часовщик Джон Кей. И другие машины тоже изобрел не Аркрайт. Все его патенты были аннулированы. Но это был удар лишь по его самолюбию. К тому времени он уже стал одним из самых богатых английских фабрикантов, получил дворянство. Карл Маркс позднее напишет: «Кто знаком с биографией Аркрайта, тот никогда не даст этому гениальному цирюльнику название благородный. Из всех великих изобретателей XVIII века это был бесспорно величайший вор чужих изобретений и самый низкий субъект».